Добрый день, продолжаем 135-й лист трактата Шаббат, и мы на 135А, 5 строчек внизу, и мы будем изучать сейчас 135Б, то есть как бы наше начало суги, начало темы, как бы, которую обсуждает Гемара, оно здесь на 135А, а мы пойдем на 135Б. Окей, значит, тема нашего сегодняшнего урока, нашего сегодняшнего разговора – это существует ли связь между тем, что роженица, у нее есть тумат лейда, сейчас объясним, что это такое, и тем, что ребенок, мальчик рожденный, он должен пройти обрезание на восьмой день. Итак, есть такое понятие тумат лейда. Что такое тумат лейда? Женщина, родившая мальчика, она 33 дня не имеет права заходить в храм, кушать труму или жертвы. То есть она находится в состоянии нечистота после родов. И она может выйти из этого состояния, принеся так называемые жертвоприношения роженицы. Это написано в Торе, в книге Вайкра, в главе Тазрия. Законы женщины, которая беременеет и рожает мальчика или девочку. И, значит, у нее есть 7 дней тумат лейда после мальчика, 14 дней после девочки, потом 33 дня она находится, так называемый дмей тагара, но она, у нее есть всякая кровь, которая из нее выходит, называется чистая кровь по отношению к мужу, но это не чистая кровь по отношению к чистой еде. И после 33-го дня она может пойти и уже очиститься полностью от тумат лейда по мальчику и после 66 дней по девочке. Вот это называется мусаг, понятие тумат лейда. В принципе, написано в Торе в книги Вайкра, глава Тазрия. Теперь там интересный пасук написан, что пасук этот в главе Тазрия говорит так: «Табер эльбне Исраэль», говорит сынам Израиля, лемор, говоря, иша, женщина, ки Тазрия, когда она дословно написано Тазрия, то есть как бы примет семя, то есть примет семя, имеется в виду, она забеременеет, в йолду, и родит захар мальчика, ветама шиват имим, и она будет нечиста 7 дней, кимей нида дневато титма, да, и она будет нечиста, как будто бы у нее была нида, то есть месячное истечение. У байом ашмени на 8-й день и мульпсар орлосы, будет обрезана плоть его крайне. Очень интересно, что она нида после родов только 7 дней, а после, на 8-й день она разрешена мужу. Там есть такое целое обсуждение, что, в принципе, как бы вот эта кровь, которая продолжает у нее выделяться, это не запрещенная кровь. В общем, это сейчас, в наше время, мы это не нуагим, нас не принято. Мы говорим, что любая кровь ее запрещает, поскольку мы не умеем различать, какая кровь где и так далее. Но, в принципе, по нету закону Торы, который сейчас не актуален к исполнению, после 7 дней она теоретически разрешена мужу. Теперь вот такая интересная идея. Теперь ее тумат лейда закончилась, и ее обрезание ее сына на 8-й день. Написано, почему на 8-й. Там есть медраж, который говорит, что чтобы радовались все, и мама с папой, и была радость обрезания ребенка. То есть сделалась общую радость. Почему мама с папой радуются? Потому что они могут вернуться к друг другу. Они могут вернуться к друг другу, и поэтому делается обрезание на 8-й день, никогда они в разлуке как бы не могут быть вместе. Вот, теперь из вот этой вот связи между ее тумат лейда, нечистоты после родов, и того, что написано «обрезать на 8-й день» в одном стихе, хочет Гемара сказать, что эта связь, она на самом деле не только, чтобы у них была радость, а связь, она заключается в том, что только та мама, у которой есть тумат лейда, только так, у ребенок такой матери, он должен быть обрезан на 8-й день. Всякая мать, у которой не будет понятия тумат лейда, то есть нечистоты родов, у нее ребенок не должен обрезаться на восьмой день. Что это за мать, у которой нет тумат лейда? Два случая, которые Раши приводит. Первый случай, это если у нее было кесарево, то есть она не рожала естественным образом, а ребенок вышел через стенку, как его называют условно. То есть его разрезали живот, да, разрезали и вытащили ребенка. У такой женщины нет тумат лейда, потому что она не рожала. Не рожала естественным способом, у нее нет тумат лейда. Нет нечистоты родов. И второй вариант, это если женщина, она сделала гиюр уже после с ребенком, да, у нее есть новорожденный, она сделала гиюр и вместе с ребенком, и вот сейчас она уже еврейка, но тумат лейда, роды у нее были еще в состоянии, когда она была не еврейкой. Так вот, в этом состоянии у нее нет тоже тумат лейда, поскольку тумат лейда это понятие, которое относится к евреям. У неевреев нет такого понятия. Поэтому Раши приводит два случая, когда у матери нет тумат лейда, нет нечистоты родов, но при этом вот встает вопрос, нужно ли такой женщине, у которой ребенок родился кесарево, или такой женщине, которая приняла гиюр после родов, но до наступления восьмого дня, нужно ли ей делать обрезание своему сыну на восьмой день? Вот, собственно говоря, вопрос, который задает Раваси. Понятно, очевидно, что ситуация, когда женщина родила кесаревым, намного более часто встречающаяся, чем ситуация другая. Окей, говорит Гемара так. Обратимся к тексту. Омар Рав Аси, сказал Рав Аси, коль ши иму тмею лейдо, всякая мать ши тмею лейдо, у которой есть нечистота родов, нимоль лишмойна, ее ребенок обрезается на восьмой день. Вы коль ши иму тмею лейдо, но всякая мать, у которой ребенок не, у которой нет понятия тмею лейдо, она не нечиста родами, эн нимоль лишмойна, ребенок не обрезается на восьмой день. Шинемар, как сказано, ишо кисазрея вейльда, женщина, когда она забеременеет, в Йолда и родит Захар, мальчика, Витмео и нечиста. Мы уже это объясняли, просто сейчас смотрим это в тексте. Уба Йой Машмин и так далее. Да, и на восьмой день Имуль Псар Орлосый обрежет плоть крайнюю его, да, плоть закупоривающую его. Вот, значит, есть прямая связь из текста Торы между нечистотой родов, да, духовной и понятием обрезания на восьмой день. То есть нечистота, духовная нечистота женщины после родов, она есть причина или есть признак того, что нужно этому ребенку сделать обрезание на восьмой день. Окей? Okay? Вот логика Рава Аси. Логика его толкования текста Торы. Говорит Гемара дальше. Омар ле Абай, сказал Абай, я хочу опровергнуть твой закон. До Ириса решения, первое поколение, то есть от Авраама Вину, от нашего праотца Авраама, который уже получил повеление об обрезании, и до дарования Торы, Йойхиху, они докажут, что матери там не были нечистоты, нечисты после родов ритуально. Вы не молишь мой, но все равно дети обрезались на восьмой день, как начиная с нашего праотца Ицхака. Все наши дети обрезаются на восьмой день. Ну, здоровые, как мы уже учили. Говорит ему Раваси, Нисна Тойро, дали Тору, венисхачу алоха, и получился новый закон. То есть, это на самом деле очень интересная здесь идея написана, что несмотря на то, что вроде бы обрезание, мицва об обрезании, заповедь обрезания была дана еще Авраама Авину, возможно, при даровании Торы заново были даны даже те заповеди, которые были до этого, и поэтому некоторые алахот, некоторые законы, они поменялись. Несмотря на то, что раньше заповедь была делать обрезание на восьмой день, это не было связано с духовной ритуальной нечистотой матери после родов. Но, возможно, после дарования Торы, Нисна Тойра, была дана Тора, Венисхача Алоха, появился новый закон. Что это, да, связано, и он прописан в Торе, в тексте, да, как бы как Раваси его толкует, да, и поэтому, несмотря на то, что этой алохи раньше не было, это не доказательство, что ее нет и сейчас. Почему? Потому что возможно, что вся заповедь, она как бы заново была дана в новой форме. Говорит Гемара, и не, разве? Говорит Абай, вега итмар, вот ведь мы учили, йойцидофен, тот, кто родился кесарево, да, вышедший из стенки. У Миши есть лишь три орлыс. И тот, у кого есть две крайние плоти, там есть два варианта, что не две крайние плоти, у него есть, может быть, какое-то уродство, и есть два члена, или у него просто какая-то два слоя этой кожи. Так вот, мудрецы говорили, поспорили на эту тему. Равуна в Равхебараб. Поспорили Равуна и Равхебараб. Хадомар. Один считал. Михал или Моловеса Шабас. Нарушаем субботу ради обрезания рожденного кесарева и ради обрезания того, у которого есть две орлы, две крайних плоти. Выходом. А другой говорит, Михаил, нет, мы по поводу таких двух этих случаев не нарушаем шаббат. В шаббат не делается такое обрезание. Так что мы видим? Мы видим, что из этих... Раши говорит, что, может быть, у него есть два... Да, окей. Они спорят, да, об этом. Адканло плиги, они не спорят. Эло лихалилова шабас, да, они спорят только по поводу нарушения субботы. А вал лишмойно, но обрезать на восьмой день, вады и мегалиненлей. По всем мнениям, этот, все это мы учим из этого же стиха, да, эти законы, что йойци дойфен, тот, кто рожденный кесарево, и у которого есть орлосой, одна его орла только, мы это все учим из этого же стиха. Но про вопрос восьмого дня обрезания там нет спора. То есть там есть спор, есть или нет какое-то толкование этого стиха «Боёй машмин юмль бсар орлосой», да? Когда она родила его кесарева, да? Или когда там есть одна орла или две орлы. Это тот же самый стих. Из него учатся, возможно, два этих закона, об этом спорят Равуна и Равхебарав. Но никто не спорит. Между ними не спорят, нужно ли делать обрезание на восьмой день или нет, поэтому хочет опровергнуть Абай, да, вот эту вот идею о том, что существует связь между духовной нечистотой после родов и восьмым днем, поскольку этот стих, который Раваси хочет толковать, его другие мудрецы так не толковали, поскольку не обсуждали вообще проблему обрезания на восьмой день. Говорит Гемара, Раваси отвечает, они не обсуждают, но хаба аталя, это зависит от одного и того. Если мы толкуем этот стих, мы и этот третий закон туда тоже должны внести. Окей? То есть вы поняли, как это работает. Есть пасук, в котором написано «Ишаки созрева ельда», женщина, которая забеременеет и родит мальчика, и нечиста, и на восьмой день отрежет мясо, плоть крайнюю его. Значит, плоть, ну не две плоти, да, у нее есть тумат лейда, нечистота после родов, а если нет, то нет, и тогда есть на восьмой день обрезание. То есть вот эти все законы, значит, если есть тумат лейда, исключает кесарева, если есть тумат лейда, если одна плоть, а не две плоти, да, и все это здесь завязано на третий закон, о котором сейчас Раваси как раз и говорит, это обрезание на восьмой день. То есть, как бы, логика Раваси очень понятна, да. Все завязано в одном предложении. Если все завязано, значит, хоба и аталя, одно от другого зависит. Все три условия должны, как бы, соблюдаться. На восьмой день делается только обрезание, когда нет кесарева, и когда-то есть только одна крайняя плоть. Все три вещи, они, как бы, вот, в одном стихе, в одном тексте, в одном предложении Торы, они все завязаны, и поэтому, как бы, не говори мне, что раз они спорят о двух одних, о двух остальных законах, это не значит, что они не спорили про другой. Окей? Говорит Гемара, на самом деле эта идея Раваси, она кетаная, она спор мудрецов еще со времен Мишны. И Гемара приводит Брайту, которая потребует от нас тоже дополнительных знаний. Дело в том, что когда Авраам Авину получил от Всевышнего повеление делать обрезание, он также получил повеление делать обрезание не только членам своей семьи, но и всем тем, кто ему принадлежит. То есть его рабы, купленные им, они тоже должны быть обрезаны. И Тора говорит так. У бен шмонат имим, восьмидневным, и моль лохем коль захар, будет обрезан вам каждый мужского пола. Ледор Техем, на ваше поколение. Йолит Байт, рожденный дома, у Микнат Кесов и купленный за деньги. Миколь Бен Нехар, даже из любых сыновей чужих, то есть не ваших, а Шерлом из Рахаху, который не из вашего семени. «Имоль, имоль, юлит бейтха, обрезай и обрежь рожденного дома у тебя, умикнат каспеха и купленного на деньги твои, вейта брити бибсархем, и будет это союзом моим на вашей плоти, либритулам, вечным союзом». Окей? А здесь написано, что неважно, рожденный ли ребенок дома у Авраама или купленный Авраамом ребенок, всегда они должны быть обрезаны. И есть тут интересная особенность. В одном пасуке, в 12-м пасуке, написано, 8-дневным их нужно обрезать. А в 13-м пасуке написано, что нужно их обрезать, обрезать. И не написано на 8-й день. И мудрецы не поняли, что значит, есть противоречие. Нужно ли купленных и рожденных дома, не прямых потомков, не членов семьи формальных, а принадлежащих семье, нужно ли их обрезать на 8-й день, или их нужно обрезать на первый день, сразу же, как только они появляются на свет, или сразу же, как только они покупаются. Вот этот вопрос, который интересовал мудрецов, собственно говоря, когда нужно делать обрезание всем еврейским рабам, то есть всем, скажем так, рабам евреев, которые куплены и являются собственностью евреев. Да? Это кнаанейские рабы, которые которых евреи покупали, будучи здесь, в Израиле. Когда нужно их обрезать? То есть то, что их нужно обрезать, это точно. Вопрос только когда. И вот в Торе этот вопрос толкуется, написан. Да? Как его толковать, как понять, какие ситуации, собственно говоря, подпадают под понятие обрезать на 8-й день, а какие под понятие обрезать сразу, вот об этом сейчас будет спор. Дело в том, что мудрецы как бы развели эту ситуацию так. Значит, в 12 стихе написано, что нужно обрезать на 8-й день. Значит, существует ситуация, когда и купленных, и рожденных нужно обрезать на 8-й день. А в 13 пасуке написано, купленных и рожденных нужно обрезать, и не написано когда, значит, как только, так сразу. Это значит, что существует две категории, да? Есть категория и рожденных, и купленных, которых нужно купить, которых нужно обрезать сразу. А есть категории рожденных купленных, которых нужно обрезать на 8-й день. И вот Гемара сейчас приведет нам спор мудрецов о том, в каких случаях точно нужно делать купленным и обрезанным на обрезание на 8-й день, в каких случаях точно купленным и обрезанным нужно делать обрезание на 1-й день. И покажет, что это спор мудрецов Мишны, и докажет, что из этого спора следует, что идея Раваси является точкой разногласия между этими мудрецами, которые обсуждают вот эту вот классификацию всех случаев купленных и рожденных дома. Они же и поспорят, собственно говоря, а существует ли такое понятие тумат лейда и связь с 8-м днем обрезания. Окей? Вот это вот Гемара нам сначала приведет все эти случаи, а потом скажет, что, собственно говоря, это и есть спор между ними, есть идея Раваси, и Гемара докажет, что идея Раваси является спором между мудрецами времен Мишны. Окей, мы сейчас сделали такое долгое вступление, а сейчас попробуем это все посмотреть опять же в тексте Гемары. Кетанай, говорит Гемара, аеш елит байт, есть рожденный дома, шенимулехот, но обрезается он на первый день, выеш елит байт, а есть рожденный дома, шенимулешмойна, который обрезается на 8-й день, еш микнас кесов, есть купленный за деньги, шенимулехот, который обрезается на первый день, выеш микнас кесов, шенимулешмойна, который обрезается на 8-й день. Это Гемара как бы приводит, значит, есть случай, да, купленный, рожденный, да, мы говорим, восьмой и первый. Вот у нас все четыре сочетания, да, из вот этих двух параметров, да, они все у нас здесь приводятся. То есть, есть рожденный на первый, есть рожденный на восьмой, есть купленный на первый, есть купленный на восьмой. Вот четыре варианта, все они приводятся, это как бы наши котерет, это наши заголовки. И сейчас Брайта будет нам прояснять каждый случай, о какой ситуации конкретно он говорит. И вот прояснение. Первое. Еш микнас кесов, есть купленный за деньги, шенимуле алеф, но обрезаемый на первый день. Веш микнас кесов, а есть купленный за деньги, шенимуле шмойна, который обрезается на восьмой день. Кейцат, каким образом? Локах шифхо меуберес. Он купил рабыню, и она была беременна. В положении. Вахарках, йолда, потом она родила. Зеу микнас кесов. Это называется купленный за деньги. Поскольку он уже был у нее в животе, когда его, ее мать покупали, она была в положении. Но он не молишмойна. Он обрезанный, обрезается на восьмой день. Почему? Потому что это, в принципе, как будто это ваше уже. Это уже, так сказать, его купили, несмотря на то, что он был отдельным телом. И поэтому мы считаем, что мы покупаем его отдельно. Но все равно это та же форма, она уже является собственностью этого еврея, и эта женщина, и рабыня. И поэтому она, ее ребенок обрезается на восьмой день. Это как у вас называется, да? Не пугайтесь слова «собственность», потому что оно является выражением отношения к этой женщине. То есть в современной реальности, так сказать, мы говорим, что человек не является собственностью. Но с точки зрения закона Торы, это не говорит о том, что раз она является собственностью, то к ней какое-то есть отношение пренебрежительное, или ее можно бить, ее можно унижать, ее можно... не дай бог надругаться, ни в коем случае, наоборот. Есть четкие законы отношения к рабу, и если хозяин приносит ему хоть какое-либо увечье, выбивает ему там зуб или выбивает ему глаз, то этот раб автоматически получает вольную, да, поэтому нужно понимать, что понятие собственности не есть понятие плохое отношение. Это как бы совершенно не связанные вещи. Может быть понятие собственность, но не обязательно будет пренебрежение, плохое отношение, издевательство. Это на самом деле такая вещь, которая революционная в глазах современного человека, но в Торе мы ее находим. Поэтому не пугайтесь понятия собственность. Собственность есть, да, есть понятие, человек может владеть другими людьми по Торе, но при этом он должен к ним относиться с любовью, уважением и не причинять им никакого вреда. Окей? Это... понятие рабства существует в Торе, как бы нам это ни казалось странным. Да? То есть существует, может быть, кастовость, статус другой людей. Это как бы нужно разбирать, как это работает, почему это так работает. Но мы сейчас не об этом. Окей. Так вот, говорит Гемара. Значит, она в Ахарках Йолдо, она родила. То есть она была куплена беременна и родила. Это называется купленный, который обрезается на восьмой день. Локах шифховы во влада има. Он купил вместе рабыню и с ребенком владу ему. Зои микнес кесов называется купленный. Еще не мулехот, он обрезается сразу. И неважно сколько ему, он может быть новорожденный. Ему еще нет 8 дней. Раз он купленный вместе с мамой, это не называется, что он родился дома. Все, нерожденный, как у вас, он обрезается на первый день. Дальше. Въешь или дбайт, есть рожденный дома, шиним или шмойна, который обрезается на восьмой день. Кенцет. Он локах шивхо взял рабыню, вынесабро и отсло, и она у него дома забеременела. Въелда и родила. Зео или дбайт, это называется рожденный дома. Ним или шмойна, который обрезается на восьмой день. Ну, это самый простой пример. Теперь приходит здесь второе мнение. Равхама оймер, есть мудрец, которого звали Равхама. Может быть, он Раби Хама, но он мудрец времен Мишны, по всем мнениям. Он говорит так, Йолдо родила, в ахарках идбила, и только после этого он вводит новое понятие. Он ее окунул ради принятия заповедей и принятия статуса еврейской рабыни, которая обязана соблюдать заповеди. Дело в том, что рабы, не евреи, которые захотели или были захвачены евреями во время каких-то боевых походов, и так далее, они получали статус еврейского раба, то есть не еврея, который стал рабом евреев, и они обязаны соблюдать заповеди как женщина, что имеется в виду без повелительных заповедей, связанных со временем, но как бы кашрут, шаббат, не служить идолам и т.д., они да обязаны. Вот. Так вот, эта рабыня, она была окунута ради принятия заповедей только после того, как она родила. То есть получается, он, этот ребенок, родился... Йолда в ахарках идбила. Она родила, потом окунула. Зео или дбайт, это называется рожденный дома. Шиниму лехот, который обрезается на первый день. Идбила, если она сначала окунулась. В ахарках йолда, и только потом она родила. Зео или дбайт, аниму лишмойна. Это рожденный дома, который обрезается на восьмой день. Говорит Гемара, Витана Кама. Окей. А первый автор этой брайты, который мы приводили в начале, Лой Шанили, там ты не видишь критерия Бенедбилова Харках Йолда, когда он сначала окунулась она ради принятия заповедей, а потом родила. Бен Йолда, или она сначала родила, а потом окунулась ради принятия заповедей. Да, Фальгав Дейны Мутмелейна. Что значит получается? Тана Кама считает, что значит, после того, как она окунулась, у нее есть понятие тумат лида, нечистота после родов. Значит, получается так, ее мать, энтмейлейдо, она родила, и она, нет у нее понятия тмейлейдо, лотмейлейдо, нечистота после родов, нечистота после родов, нечистота после родов, нет такого понятия. Это, даже у рабов есть это понятие, но у Тана Кама нет этого понятия по отношению к критерию делать обрезание, не делать обрезание. Значит, мы видим, в любом случае, лейдо не ему лишь мойно. Да. Рождается он дома по каким-то критериям, он обрезается на восьмой день. Если он рождается, как бы считается купленным, он обрезается на первый день. В общем, лимайса, там нет понятия тумат лейда у танакам. Нечистота ритуальная после родов, нет понятия у танакам. Окей? А мы видим, что получается это... Идея Раваси, она здесь написана, как она здесь написана, что у Раби Хама есть понятие, сначала она окунулась, тогда на восьмой день. Почему она окунулась на восьмой день? Потому что она теперь, у нее есть понятие тумат лида. Она обязана соблюдать заповеди, у нее есть понятие тумат лида. Она, как еврейская рабыня, имеет право кушать труму, имеет право заниматься чистыми ритуальными предметами, но при условии, что она сама ритуальная чистота. То есть она, у нее появилось понятие ритуальная чистота. Все. И после этого тогда ее ребенок, он обрезается на восьмой день. То есть Раби Хама считает как Раваси, а Танакама, у которого этого критерия нет, все, он считает как Абай, который ему возражает. Вот, собственно говоря, мы получаем, что позиция Раваси, так толковать ли, связывать ли нечистота после родов ритуальная и восьмой день, это спор мудрецов, описанный здесь в брайте. Окей? И Гемара принимает эту идею и говорит, дальше выясняет следующий момент. Бишмана Рабхама, понятно по позиции Рабхама, Машкахасла, мы встречаем, находим ситуацию Елитбайт, рожденный дома, Немоль Лехот, он обрезается на первый день. Елитбайт и рожденный дома обрезается на восьмой день, Немоль Лехот. Микнас Кесов, и мы говорим, что купленный за деньги, Немоль Лехот, рожденный, обрезается в первый день. У Микнас Кесов и купленный за деньги, Немоль Лехот, да? Обрезается на восьмой день. Какие-то случаи. Вот такие. Йолдо родила в Ахарках отбила, потом окунулась. Это Зеу Юлит Байет Шинимулех. Вот этот рожденный дома, который обрезается на первый день. Возьмите потом бумажку, листочек и проследите за мной. Тут очень все просто, только нужно законспектировать. Дальше. Идбила окунулась в Ахарках Йолдо и только потом родила. Зеу Юлит Байет Шинимулех. Это рожденный дома, который обрезается на восьмой день. Микнас кесов, купленный за деньги, нимуль лишмойна, обрезается на восьмой день. Кигон шилоках, например, взял шивхо, меуберес, беременная, выидбила и окунул ее, в ахарках елда, потом она только родила. Это называется купленный за деньги, обрезаемый на восьмой день. Микнас кесов, нимуль лехот, купленный за деньги, обрезаемый на первый день. Кигон шилоках, зе шивхо, зе убро. Он взял рабыню вместе с ее плодом. Но Элу Летанакама, по первому мнению, Бишлема, все случаи Машкахасло мы нашли. Элу, давай найдем только единственный случай, мы не находим. Елит Байт, рожденный дома Леэхот. Но он обрезается на первый день. Эхи Машкахасло. Какой случай? Найди мне ситуацию, по первому мнению, что он рожденный дома, но он обрезается на первый день. Если вы не обратили внимания, то я сначала тоже не обратил. Этот пример, он не приводится в брайте. Гемара находит, говорит, окей, все мы нам расписали, а вот где по Танакаме рожденный дома, но обрезаемый на первый день? Она говорит, несколько примеров. Омар Абирме, сказал Абирме, Белойкех Шивхулюбру. Это тот человек в той ситуации, когда он взял рабыню, но только для того, чтобы она родила ему приплод. Он не купил ее саму. В этом случае рождается он у него дома, но обрезание ему делается на первый день, не на восьмой. Почему? Потому что это не его рабыня. Говорит Гемара, и Ника, это логично предположить Лемандомар по тому мнению, которое говорит, что кинина пейрус, что человек, который приобретает какую-то собственность ради ее плодов, лавки кинина гуфдами. Это не означает, что он приобрел и сам это тело, которое ему дает плоды. Там есть такой спор в Гемаре, в трактате Брабаба-Батра. Возможно ли мне купить какой-то предмет ради того, чтобы он дал мне свои производные, свои плоды, но не купить самый предмет, самого его не купить. Возможно ли такая вещь или нет? Рабьёх, он говорит, невозможно. Рабьёх Ришлагиш говорит, возможно. Окей? Так вот это вот спор в трактате Брабаба-Батра, и Гемара не хочет в него уходить. Поэтому она говорит, «Эло, по этому мнению Леман Доумар, по мнению Лекиньян Пиротки Киньяна Гуфдами», что человек, который приобретает плоды, он однозначно должен приобрести и самый предмет, производящий плоды. То есть как бы невозможно купить только приплод этой рабыни, но не купить саму рабыню. Майи Келемейру, что тогда можно сказать? Отвечает Гемара, «Омар Равмишарши, Аскал Равмишарши, Блуйкех Шифха». Он купил эту рабыню, «Альмнас Шелола Адбила». При условии, что он не будет ее окунать, она никогда не примет заповеди. То есть это он купил рабыню, но рабыня сказала ему, слушай, я буду твоей рабыней, но заповеди я принимать не буду. Хочу такое условие, что я никакого отношения к заповедям не имею. Окей, он сказал, бесседа. То есть он купил ее только имущественную часть, но не купил ее никакую духовную часть. Как бы он его власть не распространяется по отношению к этой рабыне на ее духовную составляющую. Она не приняла заповеди. Окей, но она его собственность, поскольку он, например, захватил целый город, и там была куча женщин. Среди них были многие, которые не захотели принять заповеди Торы. Хорошо, но они не могут противостоять тому, что они являются собственностью, они захвачены, они рабыни этого человека. Теперь, окей, она не принимает заповеди, но ее приплод – это собственность этого человека, этого еврея, и он обрезается на первый день. Это то, что Гемара говорит. То в этом случае это называется Йолид Байс, он рожден у него дома, но он обрезается не на восьмой день, поскольку эта женщина не имеет никакого отношения к соблюдению заповедей, а он обрезается на первый день. Вот все те случаи, которые Гемара хотел нам прояснить. Итак, мы разобрали ситуацию, есть ли понятие тумат лейда, да? Что такое тумат лейда, что такое нечистота после родов, и связана ли она с законом обрезать рожденного мальчика на восьмой день. И мы поняли, что это позиция Раваси, Абай ее оспаривал, и Гемара говорит, что это спор Таноим, спор мудрецов времен Мишны. Как Аллаха, это отдельный разговор. Мы сейчас не входили в эту тему и не освещали этот момент. Мы только прочитали Гемару. И следующей темой на 136-м листе будет уже понятие нефель. Да? Есть ли понятие ребенок, который не прожил 30 дней, как относиться к его статусу, как относиться к его обрезанию. Это очень актуальный вопрос. Гемара будет поднимать вопрос, как можно делать обрезание ребенку, который непонятно, проживет ли он. Как можно нарушать шаббат, если мы еще сами не знаем, будет ли ребенок жить. Но об этом на следующем уроке, на 136-м листе. Сейчас же мы закончили 135-б и закончили 135-й лист трактата шаббат. Спасибо, до свидания.